Дамы и господа, доброго времени суток. Всем тем, кто сегодня решил послушать нашу беседу в эти предвесенние денечки, точнее, когда подкаст выйдет, это, наверное, будет уже весенние денечки. И я надеюсь, что у всех хорошее настроение, оно станет еще лучше, когда вы узнаете, кто у нас сегодня в гостях. А в гостях у нас сегодня рекордсмен публичных выступлений и всяких разнообразных публичных появлений в разном качестве на нашем портале pokerstrategy.com. Постоянно заносящие разнообразные голосования, выигрывающие разнообразные покерные состязания. Ну, представлять его особо не имеет смысла. Я думаю, многие его знают. Это старикан, зовут его на самом деле Леня. И вот Леонид уже здесь, рядышком совсем. Поэтому давайте уже не будем лишнее время терять и начнем разговор. Лень, привет.
Привет, Дима, Митя, Митя Зет и все слушатели. Рад вас вновь всех приветствовать и надеюсь, сегодня получится у нас конструктивный диалог и что-нибудь интересное узнаем.
Ну, я очень надеюсь на то, что сегодня все-таки будет полезная беседа, потому что ты же являешься барометром, можно сказать, покерного мира. По тебе меряют общую температуру по нашей больнице, потому что уже далеко не в первый, не во второй, мне кажется, даже не в третий, не в четвертый раз в каком-то таком вот формате появляется возможность послушать твои мысли. И последний раз, кстати, это было достаточно давно. У меня такое ощущение, что уже, наверное, год прошел.
Ну, не год, чуть поменьше, но что-то близко к этому, да.
Вот. Ну, как бы формальный повод тоже у нас есть. Это то, что ты стал тренером месяца и, наконец-то, размочил вот этот вот счет. Ну, гегемонию, короче, Субара, который в последние, мне кажется, 2 или 3 месяца всегда становился тренером месяца. Вот как же тебе удалось этого крепкого парня победить?
Да нет, там же ввели такую штуку, что нельзя становиться тренером месяца больше 3 раз в год. И так получилось, что я в начале прошлого года подряд стал 3 раза тренером месяца. И, соответственно, начиная там с весенних месяцев, куковал и каждый раз не мог участвовать в голосовании. Поэтому мне даже не давали шанса побороться. Я, конечно, старался, вел тренировки как мог, на пределе своих возможностей, но звание получить, к сожалению, никак не мог.
Ну да, это, конечно, несправедливо. То есть, получается так, что ты все-таки самый крутой чувак на свете?
Ну, нет, нет. Я имею в виду, что ты просто сказал, что голевая засуха, что, дескать, никак не мог кого-то обыграть. На самом-то деле, просто не было шансов. Не давали возможности.
Понятно.
Не давали билетик в этот фрирол.
Понятно.
И пароля я не знал.
Ну, все-таки, как же так получилось, что такое несметное количество раз тебя пытались номинировать, номинировали, и ты заносил. И в очередной раз, когда тебя номинировали, ты опять занес. Что происходит? Почему ты такой? Вот почему ты такой?
Ну, это, наверное, не мне судить, это нужно спросить у тех людей, что меня номинировали. Но со своей стороны могу сказать, что когда тебе работа нравится, и ты делаешь ее с душой, то, я думаю, результаты налицо. То есть я в любую погоду, в любом состоянии стараюсь приходить, ну, скажем так, в любом состоянии не в том плане, что я там в плохом и в хорошем, а именно то, что когда я знаю, что у меня тренировка, то я ее ставлю на первый план и отменяю какие-то другие свои дела, ну, если они не супер важные какие-то, да, и пытаюсь прийти на тренировку, и мне кажется, людям это как импонирует, что ли, что я для них стараюсь, ну и, может быть, даже на тренировке что-то полезное говорю, кому-то это помогает, и вот они номинируют меня, потом выбирают.
Да, интересная ситуация получается. Но подожди, а что тебе это дает, лично тебе, эти тренировки сумасшедшие?
Тренировки или номинации? Ну, тренировки сами по себе, как я уже говорил, мне нравится учить, мне нравится преподавать. То есть, с одной стороны, я удовлетворяю свою педагогическую потребность в обучении. С другой стороны, самообучение – это тоже полезная штука. То есть, когда я все свои мысли вслух проговариваю, то во-первых, я сам со стороны слышу, что я неправильно говорю, где я допускаю ошибки, то есть в игре, где я допускаю ошибки. Плюс бывает такое, что на тренировке пользователи замечают у меня ошибки, мы с ними обсуждаем и приходим к общему какому-то мнению и решаем действительно, как было бы правильно сыграть в той или иной ситуации. То есть не только я учу пользователя, но бывает такое, что и пользователи учат меня. Это, безусловно, очень важный аспект тренировки.
Отлично. Ну, с тренировками понятно. Все-таки прошло немало времени, и хотелось бы, конечно, услышать от тебя такой анализ того, что же за это время, пока мы тебя не слышали, с тобой произошло. Продвинулся ли ты в своей игре, поднял ли свой скилл, обогатился ли, в конце концов?
Ну, если так резюмировать, то вот насчет последнего обогатился нет, продвинулся в своей игре да. Вообще, я не помню, когда мы последний раз с тобой общались, но получается, что, наверное, где-то весной прошлого года, да, с тех пор я могу сказать, что я стал больше, во-первых, играть офлайна, то есть я уже съездил, отыграл, получается, 3 крупные серии. Как раз мы, по-моему, с тобой после РПС встречались, это было в мае, да.
Да.
После этого я уже ездил в Киев. Я даже больше скажу, что я последний месяц живу в Киеве и планирую здесь жить еще месяц и потом еще приехать, возможно, на постоянное место жительства в Киев. Что касается игры, то у меня были проблемы с мотивацией. Я в какой-то момент очень мало играл. Я, к сожалению, сейчас точных дат не помню. Вот перед Новым годом я собрался, вот как раз где-то, да, где-то в ноябре, осенью, то есть у меня был такой меланхолическое настроение, то есть я не мог себя заставить много играть. В декабре я замутил марафон, который включал в себя, там, мне нужно было за 2 недели до Нового года отыграть 300 турниров, то есть по датам и по числам там выходило такое, что за 20 дней 300 турниров, и получалось, что мне надо было играть, по-моему, по 15 турниров в день, при том, что, нет, больше, по 20 турниров в день, значит, 14 дней, да, по 20 турниров в день мне нужно было играть, при том, что моя обычная загрузка на тот момент была 8 турниров в день, то есть я не мог себя заставить много играть, поэтому я играл мало, а тут я решил себя как-то мотивировать, создал марафон, поставил цели и 2 недели играл. Ну, если коротко сказать результаты марафона, то получилось, что я не успевал сыграть все турниры, то есть у меня перед 31 декабря оставалось не сыграно еще там 15 или сколько-то турниров. В итоге я играл все 31 декабря, и кто помнит, я в прошлый Новый год, не в последний, а в прошлый, в новогоднем чате выиграл турнир, и то есть я в новогоднюю ночь играл и выиграл. Не помню там сколько, 1000-2, может, долларов за новогоднюю ночь. А в этот раз, то есть я играл, у меня было, по-моему, 2 финальных стола, и тоже в новогоднем чате я их комментировал, но я начинал так, что я их уже доигрывал, когда новогодний чат только начался, поэтому я недолго задержался, там я, к сожалению, много не выиграл, но в итоге марафон я свой доиграл, по срокам успел. Единственное, там я по профиту не пролез, то есть у меня был там цель 50% ROI за 300 турниров получить, но я там получил что-то около 10-15%, я точно сейчас не помню, что там получилось. Но вот в итоге вот такой вот марафон я около Нового года сыграл. И сейчас после Нового года, после праздников, я перебрался в Киев. В Киеве отыграл полностью РПТ, и сейчас жду следующую серию Joker Tour. Сейчас будет там в Крещатике еще Special Week, то есть несколько подряд здесь серий будет. И сейчас вот в Киеве я живу и очень серьезно работаю над игрой. То есть у меня есть очень хороший друг Дима Госуапосом, который один сейчас из ведущих игроков, да, по турнирному покеру в мире вообще. Мы с ним совместно играем сессии, обсуждаем игру и так далее. То есть даже тренерам нужно тренироваться, и вот этим я пока что на данный момент занимаюсь. Вот это кратко я сейчас описал свой год вот такой вот покерный.
Окей, тогда давай обсудим вот это твое пристрастие к Киеву и к этим офлайн-турнирам. Что за турниры и что это для тебя? Это заработок или какие-то другие мотивации заставляют тебя вот эти офлайн-турниры гонять?
Ну, с точки зрения заработка, это не очень выгодное относительно онлайна занятие, да, потому что вы можете играть только один стол. В этом турнире, скорее всего, если он дорогой, то там очень сильное поле. Если он недорогой, то там, скорее всего, очень плохая структура. Соответственно, в дорогом турнире у вас не будет большого преимущества над оппонентами за счет того, что они тоже почти все сильные игроки. А в дешевых турнирах за счет того, что структура достаточно турбированная, получается, что у вас нет перевеса над слабыми игроками, потому что структура не позволяет разыгрывать много банков, а приходится играть тоже более-менее по руке, соответственно, нивелируется вот эта разница в мастерстве. Зато офлайн-турниры, они, во-первых, собирают как раз за счет того, что приезжают все сильные регуляры, то есть своеобразную тусовку, то есть можно пообщаться, как вот ученые ездят на какие-то симпозиумы, так у покеристов офлайн-серии это сбор для того, чтобы скорее пообщаться, обсудить какие-то приемы и так далее, игру, там, результаты. В общем, плюс развлекательный момент, то есть проходят они в Киеве, да, то есть здесь очень много мест для отдыха и так далее. Для меня понятно, что офлайн, скажем так, все-таки стараюсь я здесь и подзаработать, потому что я очень ответственно подхожу, то есть если там у меня на следующий день турнир, то я никогда не пойду с друзьями куда-то там отдыхать и так далее, потому что у меня стоит цель, что вот если я собираюсь играть, то я должен играть на полной, скажем так, выкладке, в лучшем своем физическом состоянии и показать свой максимально лучший результат. Ну и вообще, офлайн для меня еще как отдых от онлайна. То есть онлайн это все хорошо, это прибыльно, это классно, да, но периодически ты устаешь от этого. Есть несколько способов отвлечься. Можно там съездить отдохнуть на море, можно, допустим, там просто не играть, да, какими-то домашними делами заниматься, а можно приехать на офлайн-серию, если такова имеется, и, скажем так, не отходя от кассы, отдохнуть, плюс поиграть в любимую игру. Это особенно важно, допустим, когда ты находишься в хорошей покерной форме, да, ты чувствуешь, что ты все понимаешь, у тебя все складывается, ты понимаешь, что сейчас не играть, это будет минусово, потому что реально ты сейчас чувствуешь преимущество над оппонентами. Но в то же время тебя очень сильно надоел однообразный вот этот образ жизни, сидя у компьютера и так далее. Тогда вот офлайн-турнир – это то, что нужно. Ты пришел спокойно, сел за стол, понимаешь, что тебе никуда спешить не нужно, и сидишь, играешь. Опять же повторюсь, в любимую игру, плюс ты можешь здесь неплохо еще и подзаработать, если все пойдет удачно.
Ну, вот ты говоришь, что это такой неплохой способ отдохнуть, но я так понимаю, что в последний месяц этот способ отдохнуть по количеству времени, наверное, уже стал превосходить, может быть, даже твою онлайн-деятельность.
У меня получилась довольно удачная серия РПТ, поэтому я там денег, скажем так, подзаработал и могу себе позволить сейчас немножко от онлайна отдохнуть. При том, что я тоже играю сейчас онлайн и неплохие результаты. Но я что-то, когда говорил, типа, что офлайн это хорошо отдохнуть, но тут же у меня, когда ты сказал, всплыла ситуация, что на самом-то деле, если ты тащишь турниры в офлайне, то это вообще не отдых. Ты реально очень выматываешься, потому что вот сейчас мы к РПТ, к этому последнему вернемся. То есть у меня за последний РПТ было, я сыграл, по-моему, так, ESPT, сателлит на Main, DeepStack Turbo, Grand Final. Я сыграл 5 турниров, у меня получилось, что в ESPT я прошел в третий день, в сателлите отобрался на мейн, в мейне вылетел, потом сел в дипстейк, в дипстейке на финалку, в гранде на финалку, и в итоге серия шла там что-то порядка 2 недель, грубо говоря, там дней 10, да, и я из этих 10 дней 7 дней просто просыпался, садился на такси, Здравствуйте, можно гостиницу «Русь»? В гостиницу «Русь». Алло, здравствуйте, можно до дома? Хорошо, домой. Дома просто приходил, плюхался на диван, засыпал, с утра опять в гостиницу «Русь», и вот так вот я просто челноками ездил, то есть никакого отдыха, ничего. То есть реально, когда ты проходишь в поздней стадии, то ты сидишь за столом, да, в офлайне, ну, очень долго, и реально очень тяжело это, потому что, ну, даже когда ты играешь дома, да, за компьютером, ты там можешь отойти, походить, там, прийти, что-то поделать. Ты, то есть ты можешь там, грубо говоря, откинуться на кресле, там, закинуть ноги на стол. Ну, в общем, чувствуешь себя более-менее свободно. А здесь мало того, что ты не можешь свободно себя вести, так здесь еще и ценность раздачи возрастает. То есть, ну, пропустишь ты в онлайне там 5 раздач, ну, это ничего не решит. А в офлайне 5 раздач – это уже там полчаса. И, соответственно, за эти 5 раздач ты мог бы там что-то там выиграть, проиграть и так далее. То есть, поэтому офлайн очень тяжело играть, особенно, ну, если, как там было выражение, там, Питон, по-моему, говорил, для того, чтобы играть в турниры, нужна железная попа и ясный ум, как-то, что-то типа того. Вот для офлайн МТТ это очень подходит.
Ну, в таком случае, давай уж расскажи поподробнее, что же это такое вообще за РПТ был, и основные какие-то фазы интересные, через которые тебе удалось там пройти.
Ну, вот я приехал в Киев немножко раньше, чем РПТ, и решил зайти, там проходила еще серия в Крещатике, какая-то более-менее дешевая, я сел в мейн-ивент, в мейн-ивенте я дошел до призов, там вылетел что-то 20 каким-то, из 500 человек, попал в призы, ну, понял, что нахожусь в хорошей форме. К сожалению, пришлось там первый ивент РПТ пропустить. Сразу сел я в турнир за 500. Турнир оказался такой достаточно странный. В общем, назывался он там ЕСПТ что-то там. Смысл этого турнира в том, что этот турнир проходил в нескольких странах, по-моему, в 5 или в 6 странах, одновременно с одинаковым боином и с общим призовым фондом. И смысл нашего киевского турнира был в том, что 3% от зарегистрировавшихся в Киеве едут на Мальту вот как раз в конце февраля и будут разыгрывать призовой фонд основной. 10% попадают в Киеве в призы, ну там получают какой-то там возврат своих инвестиций. Вот. Я сел в этот турнир, он складывался, ну так, он очень глубокий был, то есть кто играет офлайн, должны представлять, да, что примерно, то есть стейки в сайд-ивентах дают там 1015 при блайндах стартовых 25-50, или там в мейнах дают 30 тысяч при ставках 50-100 начальных, да, а здесь стейк был 50 тысяч при 50-100, то есть, ну, очень глубокая структура. В итоге турнир длился, по-моему, 3 дня, и потом еще 4-й день они решали, кто поедет на Мальту. То есть очень долгий турнир. В итоге я в этом турнире попал в деньги очень эпично. У меня на бабле оставалось что-то типа 4 ББ, и у меня за столом сидело 3 чип-лидера турнира, которые с друг другом рубились. Как рубились, то есть они каждую раздачу друг против друга играли за счет того, что у них были очень глубокие стейки. То есть, ну, для сравнения, у меня там было что-то около 100 тысяч, да, это, ну, тогда это еще не 4 ББ было, это я когда сел за этот стол, у меня было что-то 100 тысяч, а у них по 1,5 миллиона. И то есть блайнды что-то типа 5-10, вот, ну, как-то так. Да, то есть у них там супер глубокие стейки, и они никакие руки не выкидывали. И это не давало мне ничего сделать, то есть у меня были связаны руки, то есть я сидел сразу за ними, получается, что они уже весь экшен дали, а мне без руки туда в этот экшен ворваться вообще никак нельзя. В итоге попал я в призы, что самое смешное, я сразу, как только начались призы, там удвоил свои там 4 или 3 ББ, и прошел еще в следующую пейзону, то есть я пересидел там человек 10 еще со своими 4 ББ. Притом реально не потому, что я хотел пересидеть, а потому что мне не давали просто возможности запихаться. В итоге закончился этот день, турнир, выиграл я там немножко денег, на Мальту, к сожалению, не попал. Дальше был, не помню точно что-то, ну, по-моему, был вот этот как раз Turbo Deep Stack, турнир, а, он еще был и Баунти, то есть турнир был за 500 евро, 230 идет в призовой фонд, 230 идет в Баунти и остальное там в рейк. Получилось, что в этом турнире, за счет того, что он турбина, он однодневный, быстрый, в итоге так получилось, что я вышел на финалку, где, кстати, я сидел с Филиппо Кандио, кто не знает, это финалист мейн-ивента в СОПа, по-моему, 2008 или 2009 года, единственный итальянец, который на финалке в СОПа сидел. И в итоге так получилось, что мы с ним сидели, я, то есть он сидел на меня в позиции, и у нас уже два стола, там столы 4 и 5 макс, то есть, ой, по 5 макс, да, 9 человек это призы, это же финальный стол турнира. И в итоге, типа, бабл на деньги, и нас все время оставляют с ним один на один. Ну, он такой достаточно улыбчивый, дружелюбный. Я в него ставлю первый all-in там на какой-то король 4 что-то. У меня был больше стек, поэтому я себе мог это позволить. Он выкидывает, показывает мне 6-7 и говорит: show me, покажи. Я такой, типа, не покажу, говорю, king high. Он говорит: окей, окей, типа, king high, nice push. Играем дальше, следующий круг. Нас оставляет один на один. У меня король-дама, я алым. А, дам-валет, я алым. Он опять долго сидит, смотрит на меня, улыбается, говорит: again? Так он, И потом переворачивает, типа, у него там 6-2 какие-то. Он говорит: show me. Я ему такой тоже уже смеюсь. Переворачивает даму валет. Он такой: окей, nice push. Дальше больше. Проходит еще круг. Нас вновь оставляют один на один. Опять поднимаю, у меня на этот раз король-дама. Я ставлю третий пуш подряд на бабле. Один на один ему в блайнд. Он уже такой злится немножко такой на меня. Говорит: again? Я такой: yes. Он такой: окей, I fall, show me. Я ему показываю король-даму, он вскакивает со стула и кричит: «Оу, again top range!» Типа, как ты это делаешь? Я смеюсь, все смеются. Ну, в итоге он выбил, там бабл-боем стал Дима Without Fish, а Кандио выбил одновременно в хенд-ту-хенде Ярошевского еще с королями в десятке. В итоге я занял четвертый, Кандио третий занял. На этом, собственно говоря, больше в этом турнире ничего интересного не было. Потом был сателлит на мейн. Я его, ну, так скажем, довольно легко отобрался. То есть, ну, заходили руки, там, оплачивали все. Блефы проходили. Быстро удалось стек набить. И, то есть, там ничего интересного не было. А вот в мейн был, наверное, худшим моим турниром на этой серии. Я пришел, скажем так, в такой, понимая, что нахожусь в хорошей форме, переисполненными надежд. И в итоге даже два уровня я не прожил. Сделал какой-то абсолютно там кошмарный кол. Типа я думал, что там регуляр будет блефовать. И в итоге он мне показал там нации. И я залил просто стек. И спустя типа два уровня пошел домой. Потом был последний грант. Ивент, он проходил в такой интересной структуре. Мы начинали 8 макс, потом, когда стало меньше народу, мы перешли на 6 макс столы. Когда осталось нас 12 человек, мы перешли на 4 макс столы. А топ-4 уже было в хедзап матче за выход в главный хедзап, и там, соответственно, игра уже за первое место. В итоге я занял 5-е место. К сожалению, там немножко не сложилось. То есть мы сидели на 4 макс столе, когда первым, да, уже попал я в деньги, там стол был очень хороший. Чувствовал я там, ну, скажем так, себя достаточно уверенно. В итоге, когда осталось 5 человек, нас посадили опять, ну, пятером за стол, потому что 4 макс невозможно было сыграть. И там, к сожалению, три подряд раздачи я потерял играбельный стек и пихнул Александра Довженко 7-3, по-моему, или 6-3 мостевые. Ну, то есть там такой был пуш по математике не очень плюсовый, но по динамике, с учетом, что он потерял большую часть стека, мне показалось, что он очень много выкинет рук, потому что если он менял двое, то он станет коротким, типа, и тогда, то есть вообще он будет уже в сложной ситуации. Я посчитал, что он много рук выкинет. Ну, там оказался нац, там туз-9 были, естественно, он закалировал. Пришла тройка, я было обрадовался, но сразу туза положили, и на этом, собственно говоря, я закончил выступление на РПТ. Вот так вот получилось, что я попал в призы перед РПТ, почти на всех турнирах РПТ, и что самое смешное, я после гранд-ивента поехал в Крещатик, там решил, ну, мне было скучно, потому что начинался этот день в 12 часов дня, то есть, ну, я поспал, приехал в 12 часов дня, там где-то часам к 2 или к 3 вылетел на 5 месте, то есть весь день свободен, я сел там играть в Амаху занял 6 место, я думаю, ну, распрёт, надо играть, на следующий день приехал в Крещатик, сел в регулярный турнир по 500 гривен, занял там 4 место, то есть, ну, такой очень получился стрик приятный, то есть я за 6 или 7 турниров сделал там, соответственно, только в мейне не сделал и демо, и, в общем, такой получился очень прибыльный месяц в офлайне, ну, так вот я, можно сказать, отыграл.
Ну, в общем, можно сказать, что ты крайне удачно посетил этот турнир.
Ну, да, неплохо, ну, сложилось так, на самом деле. Получилось, что неплохая игра попала на, скажем так, на благородную почву, то есть не было каких-то жестких кулеров, битов и так далее. Там, где нужно, я переехал. Привет за это Оле Мангустик, которую я в Гадвенте оставил с 3 блайндами, переехав ее королей с своими туз-король. В итоге я занял 5-е, она 1-е. Вот такие вот перипетии судьбы. То есть, ну, в итоге я хочу сказать, что, ну, просто складывалось так, что не было таких каких-то кулеров обидных, типа королей в тузы и там и так далее. И поэтому хорошая игра, она была вознаграждена, скажем так, в денежном эквиваленте.
Скажи, а когда ты играешь на равных с такими людьми, как Канди, который, в общем-то, является игроком, который там за финалкой сидит на ФСОПе, вселяет ли это в тебя уверенность, что и ты когда-нибудь там окажешься за тем же самым финальным столом ФСОПа?
Ну, вообще, скажем так, я ко всем игрокам отношусь с уважением, да, мне кто-то мне больше нравится, кто меньше, да, я не возвеличу, вот он сидел на финалке ФСОПа, значит, это там суперсильный игрок, да. Да, он каких-то результатов добился, то есть это, да, говорит о том, что я могу таких результатов добиться, но в целом я считаю, что покер — это такая игра, где любой человек может посидеть на финалке в СОП, если он зарегистрируется в этот СОП, да, то есть у него шанс есть всегда, потому что, ну, покер — это такая игра, за что ее все и любят. Есть игроки, которые добились больших результатов, да, которые на протяжении там многих лет, ну, грубо говоря, там люди, которые там на протяжении долгих лет выигрывают там много турниров, с такими людьми, да, посидеть было бы интересно за одним столом и поиграть. Ну, то есть, ну, Анди, ну, выиграл он этот, ну, там, 4-й или какое-то место на ФСОПе. Я к нему с уважением отношусь, но это не мой мир, да, и как-то с точки зрения, что вот, типа, я с ним поиграл, сейчас наберусь от него скилла, перейму у него и начну тащить, этого нет. Но в целом, ты правильно подметил, что раз я с ними сижу за одним столом здесь, то почему бы с ними же не посидеть за одним столом где-нибудь на финалке какого-нибудь ивента на ФСОПе, например. То есть тут ты прав.
Ты сказал, что ощутил, что находишься в хорошей покерной форме. А как ты думаешь, следствием чего это все происходит? Особая диета, может быть, или что-нибудь еще, спортивные упражнения?
Ну, вообще, я не знаю, там, пользуется кто-то вот этой формулировкой, там, покерной формы и так далее, но это вот, знаешь, как у баскетболистов, когда пошел бросок, и вот они раз за разом, типа, начинают попадать, да? То есть, кто-то назовет это апстриком, ну, Окей, апстрик. Ну, в целом, именно я считаю, что вот апстрик – это когда хорошая форма накладывается на положительный виток дисперсии. Да? Как она достигается? Ну, это когда у тебя... То есть, известно же, да, выражение, что бывает что бог покера, бывает, что ты лох покера. Причем это может колебаться. То есть, ты можешь быть богом покера там, через несколько дней, уже быть лохом покера. То есть, здесь получается, что когда ты играешь в свою игру, когда ты допускаешь немного ошибок, ты в любом случае их допускаешь, но они, эти ошибки, не критичны. То есть ты чувствуешь, что как, ты чувствуешь динамику. Тебя не отвлекают какие-то сторонние мысли. Ты в ясном уме и рассудке сидишь спокойно. Тогда в эти моменты ты просто для тебя, если у тебя есть какое-то покерное мышление, для тебя становится игра как открытая книга. То есть ты играешь, и ты вот против тебя что-то делают, и ты понимаешь, что он делает, почему он делает, и ты принимаешь решение, для тебя все это так легко складывается, ты, ну, не напрягаешься там, ты, и так далее. То есть даже если тебя там бэтбитят, ты понимаешь, я сыграл хорошо, тебя, ну, и на тебя это не влияет. В то же время, ну, как раз вот здесь важно очень, да, чтобы тебя в этот момент не бэтбитили, потому что если тебя вот когда ты находишься вот в такой вот форме, да, тебя начинает бэтбитить, ты начинаешь сомневаться, а когда закрадывается сомнение, у тебя начинается перестройка твоей игры, то есть когда ты вот в хорошей форме, ты просто принимаешь правильное решение, они проходят, ты видишь, что это правильно, и в итоге ты на протяжении какого-то времени, ну, скажем так, плюсуешь, выигрываешь и так далее. Даже тебя бэтбитят, либо там у тебя какие-то сторонние мысли тебя отвлекают, ты начинаешь сомневаться в своей игре. И вот это, скажем так, очень неприятный момент, когда у тебя начинаются сомнения в своей игре. И тут как повезет. То есть вот эта точка, когда ты начинаешь сомневаться в своей игре, это отправная точка так называемых вот этих всех стриков, даунстриков и так далее. Почему? Потому что в этот момент тебе может повезти, может не повезти. Вот в этом моменте тебе может повезти, не повезти. Не то, что тебе не везет на долгой дистанции, а то, что тебе вот в отправной точке может повезти. Если тебе повезет, то ты, сомневаясь в своей игре, будешь применять какие-то свои методы, да, как-то будешь из этого выходить, тебе повезет, тебя не забэтбитят, твои мувы пройдут, плюсовые на дистанции мувы, они пройдут, и ты скажешь, ага, да так же надо играть. И ты пойдешь в положительную сторону. То есть ты начнешь правильно играть. А если ты находишься в этой точке сомнений, тебя начинают бить, то есть тебя переезжают. И ты пробуешь плюсовые действия, а тебя переезжают. И твой мозг, он начинает, блин, ну если меня здесь переезжают, ну точнее, если я здесь проигрываю, значит, может быть, я играю неправильно. И ты отказываешься от плюсовой игры и начинаешь искать что-то другое. И вот здесь можно уйти очень жесткое пике. То есть ты теряешь полностью игру, ты еще неделю назад был плюсовым регуляром лимита там 22-55, условно говоря, да? А через неделю ты просто заливной фишар, потому что ты не знаешь, как играть. Ты уже в каждом действии сомневаешься. Я уверен, что у очень многих была вот эта... Я сейчас не буду выставляться, потому что меня там, ну, типа, переедут. Или я вот здесь терн буду подконтролить, потому что ему сейчас в любом случае на ривере закроется его дро, и он меня там переедет и так далее. То есть человек в правильной форме, да, в правильном психологическом состоянии, он скажет, ага, у него, скорее всего, здесь дро, поэтому я здесь обязательно поставлю, чтобы добрать его дро и иметь на этом плюсовое матожидание от этого действия. Он никогда не скажет, вот, блин, он сейчас меня переедет, поэтому я не буду ставить. А те, кто играет неправильно, они в итоге сами себя вставят в тупик. Они делают чек, грубо говоря, оппонент бесплатно натягивает дро, либо не натягивает. Соответственно, если он не натягивает, мы ставим маленькую ставку, говорим, ну, мы бы с него ничего и так не добрали, и не видим, что там было, там, дро это и так далее. Мы сыграли плохую линию, мы выиграли. Мы думаем, блин, ну, вот такая линия проходит, она все, она она такая сейфовая, да, она без рисков, без ничего, все. На самом деле она минусовая, но человек этого не понимает. И он начинает внедрять вот такие минусовые, потихоньку, 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 начинает свои вот эти минусовые мувы внедрять в свою игру. И он становится из плюсового игрока минусовым, не понимая этого, потому что для него он делает плюсовые действия, он же вроде как выигрывает. В итоге люди потом удивляются, ну как это так, я же плюсовал там в декабре энного года, почему сейчас в марте следующего года я уже не плюсую? У меня такой жесткий даунстрик, у меня всех тузов переезжают и так далее. А на самом деле просто он потерял свою игру, и он не понимает, где он потерял свою игру.
Да, вот такая вот. Интересная концепция. А ты, кстати, вот эту вещь понял когда? Давно или вот за то время, пока мы с тобой не болтали?
Ну, наверное, я ее понимал давно, но вот именно сформулировал в какую-то такую осознанную теорию, что ли, и так далее. Ну, наверное, уже после Манчельс, но не в последнее время, скажем так. То есть в том году еще. Ну, то есть это уже... Просто я же... тренирую и индивидуально, и так, и общаюсь со многими людьми, и слышу их точки зрения, соответственно, понимаю, как они мыслят, и просто прихожу к выводу, то есть, почему это происходит. То есть, ну, реально, я в подкрученность ГСЧ не верю. Даже если оно там каким-то образом подкручено, я считаю, что оно подкручено, там, грубо говоря, всем в одинаково, да. И, соответственно, результаты на дистанции при одинаковой игре должны быть, ну, примерно одинаковые, да. И если у нас идет затяжной даунстрик на большую дистанцию, хорошо, на короткую дистанцию может, да, вот, ну, не вести просто. Ну, не везет и все, хоть ты тресни. Такое бывало, и у меня бывало, там, и у других сильных игроков бывало, с которыми я разговаривал. От этого, ну, никуда не уйдешь. Это турнирный покер, и там, и в кэше такое бывает. То есть, ну, дистанция, назовем это так. Но в основной массе, все даунстрики, особенно длительные, это просто человек перестает понимать, что он делает, зачем он делает, и играет неправильно. И как раз поэтому-то все и жалуются, потому что они этого не понимают. Они начинают искать причину не в себе, потому что они причину не в себе не могут найти, потому что они же видят, что вроде как игра-то работает их, хотя их линии уже стали неправильными. И они начинают, ну, как любой, я думаю, человек, искать где-то на стороне. То есть себя в последнюю очередь. То есть мало кто самокритичен так и начинает вот именно копаться в себе там, и пытаться что-то сделать. Многие просто им проще сказать, что это ГСЧ, это дистанция, это даунстрик. И просто оно это все на самотеке идет. Это тупиковая ветвь, то есть, ну, так из даунстрика, ну, опять же, так из даунстрика можно выйти только по счастливой случайности. То есть, когда мы будем делать какие-то, опять же, действия, нас в этот момент пропрет, то есть, ну, нам повезет, и ты обратишь на это внимание, что вот я сделал эту штуку, а на самом деле она сработала, да? Ну, либо, ну, по-другому я не вижу. То есть без хорошей работы над своей игрой из даунстрика, ну, я не вижу других вариантов выхода.
Понятно. Ну, ты, кстати, так не рассказал. А что в онлайн-покере у тебя произошло за последний год?
Ну, в онлайн-покере, я уже сказал, осенью потерял мотивацию. Январь я плотно поиграл, конец января, там, опять... Вот как раз в хорошую форму пришел, как раз почему я на РПТ, я считаю, удачно выступил. То есть вот этот марафон я замутил, он меня очень мотивировал. Я много играл, я работал над игрой не очень много, но именно я по ходу игры, то есть у меня как раз... Я тот человек, который после сессии мало что разбирает, да, потому что я ленивый, это раз, да. Ну и плюс я... Скажем так, люблю опытом проб и ошибок все это, до этого доходить. То есть другой человек бы что, он нашел свои ошибки и в следующий раз бы их не делал. А я там на третий раз только, когда сделаю эту ошибку, я каждый раз ее замечаю, я каждый раз ее себе откладываю, но после третьего раза я уже, ну, стараюсь ее уже не допускать. Ну, то есть только там по зоопарке какой-то могу там по мышечной памяти, да, что руки сами что-то там нажмут. Но именно я стараюсь во время сессии работать над игрой. Это, конечно, не всегда правильно, но вот такой вот я человек, так вот мне удобней. Соответственно, после Нового года были праздники, играл я. И вот тут я допустил ошибку как раз с онлайн-покером. То есть я до этого вел четкую статистику, что сколько я играю и так далее. А здесь я решил, то есть у меня там с банкролом все хорошо было, я решил пойти на лимиты повыше и не вести учет, типа поиграть там, ну не то что в свое удовольствие, но так, в более-менее расслабленном режиме после марафона, потому что после марафона, что я пришел в хорошую форму, окей, я там хорошо мультитейбл, окей, но подустал, скажем так, и ну, опять вгружаться в какие-то гриндерские сессии мне не хотелось. И в этот момент, то есть, я потерял, ну, существенную, ну, не существенную часть банкролла, ну, такую неприятную кусочек банкролла, когда я играл в таком полурасслабленном состоянии, то есть, и реально это получилось очень минусово, то есть, я залил там минусовый месяц получился, но в итоге потом, это были первые две недели, потом праздники закончились, я уехал в Киев, и здесь я не играл практически онлайн. Онлайн после, то есть я начал играть только в феврале. Совместные сессии как раз с Димой Госуапоссумом, Колей «Небо близко», Ильей Факером. То есть мы собирались там вместе, играли. Но я хочу сказать, что вот когда в какой-то шумной компании мы играли, ну, у меня не очень это получалось, когда много народу. А одна сессия была очень удачная. Мы приехали к Ване Сказочнику домой с Димой. Вот, и втроем играли, то есть в такой, скажем так, очень рабочей атмосфере. И в итоге получилось там мне занять два первых места в турнирах. И в итоге сейчас, вот на данный момент, у меня еще есть несколько дней, чтобы завоевать Triple Crown. То есть Triple Crown – это корона, которую дают на сайте Pocket Fives, то есть где рейтинг всех МТТ-шных игроков, то есть за нос трех турниров на трех разных румах в течение недели. И вот последние дни я очень активно играю на всех мелких румах. Называть их все не буду, потому что они не все партнерские. Но в итоге, опять же, так получилось, что я вот три дня очень плотно играл. В итоге у меня там кто-то 5 или 6 предфиналок, одна финалка, там несколько дипранов, много хороших турниров было, которые я далеко заходил. Ну, реально не сложилось. И вот последние два дня я, мягко говоря, не играл. То есть, опять же, даже не то, что не играл, опять я вот играл что-то типа как в начале января, то есть я как-то что-то запустил в свое удовольствие, то есть не те турниры, которые мне нужны для этой Triple Crown, то есть последние два дня выдались такими, не очень, скажем так, хорошими в плане игры онлайн. Ну вот сейчас... Собственно говоря, мы с тобой вот записываем интервью. Сегодня я, наверное, играть не буду, а вот завтра уже стартует... Завтра проведу тренировку, а послезавтра стартует уже офлайн-сессия, и, соответственно, опять буду мало играть. И в ближайшей перспективе я еще поеду обратно домой в Россию, и там вот, когда я приеду домой, я чувствую, что я там... Пока мне нужно документы переоформить, я там чувствую, засяду за онлайн опять на двух мониторах, на системном блоке, не на ноутбуке, как я сейчас играю, а именно в такой хорошей рабочей атмосфере. Я думаю, что всему, чему я научился здесь, да, в общении с такими сильными игроками, я надеюсь, я это применю на практике.
Ну вот ты так много всего делаешь в сфере покера, такую активную покерную жизнь ведешь. Так что же с тобой случилось в конце прошлого года? Почему? Куда ушла мотивация? Что с тобой произошло?
Ну, вообще же, скажем так, ну онлайн-покер, он довольно однообразен в том плане, что ну, ты садишься, загружаешься, играешь, эмоции притупляются, потому что ну, ты даже выигрываешь какой-то турнир, и ты говоришь, ну окей, сегодня плюсанул там 1000, окей, сегодня плюсанул там 3000, окей, сегодня минусанул там 500, сегодня минусанул там 600, ну там неудачное воскресенье, там минус 2000, там, ну вот так ты. То есть ты живешь, и для тебя уже деньги не деньги на счету, турниры не турниры, а какой-то ты просто сел. То есть ну, нужно отдыхать, чтобы покер приносил тебе не только там, скажем так, денежный доход, да, но и хоть какое-то удовольствие. Иначе, если ты играешь без охотки и без удовольствия, то очень трудно себя, ну, держать в форме, скажем так. Ну, так получилось, что я много играл летом, начало осени, и под конец осени как раз такое, ну, может, там... Ну, это, наверное, было связано с тем, что я давно не отдыхал. То есть, так я обычно по два раза в год езжу на море, там, в Египет, в Турцию отдыхать. А тут так получилось, что я никуда не ездил. Так я же ездил на офлайн как раз. Да, я после офлайна приехал, и вот у меня, типа, я играл много в онлайне, съездил в офлайн. На УРТ тоже я так неплохо там выступил. Ну и в итоге я приехал, и мотивации как-то особо играть и не было.
Ну а вообще, насколько часто у тебя такое случается, что приходится заставлять себя сесть и покатать?
Честно скажу, в последнее время частенько бывает. Ну, от этого есть, конечно, лекарство, да, помимо отдыха, можно вот себя, как я мотивировал марафонами, можно просто заниматься какими-то околопокерными делами, то есть я вот боролся в начале осени, да, прошлой, я боролся тем, что тренировал просто, я не играл, я тренировал, то есть тот же самый покер, но... Ты не жмешь на кнопки, жмут, ну, скажем так, другие люди, а ты с ними обсуждаешь это все. Ты передаешь свои знания и так далее. То есть доход есть от этого, с покером это все связано, то есть, и вроде как и отдыхаешь в то же время. А потом, когда ты видишь, что плоды твоей работы, когда люди начинают что-то там заносить после твоих тренировок, тебе хочется... тоже покатать, потому что ты понимаешь, ага, значит, я правильно мучу, значит, я умею, значит, надо опять играть, и все. Ну, в любом случае, каждый в душе немножко лудоман, кто играет в покер, да, то есть, к игре присутствует, соответственно, когда ты не играешь, то рано или поздно ты начинаешь скучать, и по всем красненьким регам, которые там за столами сидят и так далее, и начинаешь опять играть, опять заносить, и тогда вот занос, особенно вот если какой-то крупный занос тебе вот удастся так сразу, да, сделать какой-то, ну, не просто там какой-нибудь маленький турнир, который сессию отбил, а такой неплохой, да, выстрел сделать, и вот он тоже начинает так вот мотивирует сразу, думаешь, ага, сейчас, вот я сейчас всех порву, я Д'Артаньян, и начинаешь вот прям плотно играть.
Ну, нельзя не обойти из прошедшего года еще одно знаменательное событие, это, конечно, возвращение в Full Tilt. Вот вообще для тебя это какое-то значение имело, имеет?
Для меня, да. У меня там не было банкролла, то есть я, к счастью, успел там все вывести до Черной Пятницы, поэтому, скажем так, я не активно следил за новостями, потому что, ну, скажем так, на тот момент мне было, ну, это не супер важно что-то, да, что там происходит с Full Tilt'ом. Ну, в целом, то есть возвращение Full Tilt'а пришлось, ну, достаточно вовремя, потому что хороший для турнир, ну, хороший рум для игры турнирный покер, очень много турниров с хорошей структурой, с хорошими боинами, и реально для меня, то есть это было очень важно, потому что на Poker Stars хорошие турниры high лимитов, то есть от 100 и выше, а вот турниров до 100, ну, скажем так, именно с хорошей структурой, там каких-то вот фризаутов не очень много, вечером именно, да, то есть, по сути, там, для, если ты играешь там до 55, то у тебя там, ну, скажем так, несколько хороших турниров, которые мне нравились, а здесь на Full Tilt по 26, по 75, там по 100 и так далее. То есть много хороших турниров, которые с хорошей структурой, в удобное время, плюс там мульти-энтри есть, которые позволяют тоже загрузку, сессию увеличить. То есть, ну, в плане игровое, ну, отлично, при том, что хороший софт, там, без глюков, без ничего. То есть здесь как нельзя вовремя пришло, и играю я как раз в основном сейчас на этих двух румах.
Да, на этот год какие-нибудь планы себе конкретные ставишь?
Вообще, не поставил, жалею, что не поставил. Наверное, поставлю. Договорились мы там с Димой Госопосовым, что он меня потренирует. И вот, наверное, когда мы начнем с ним прям целенаправленно уже заниматься, не просто совместно сесть играть, а именно заниматься, я надеюсь, что он все-таки сдержит обещание. И позанимаемся, мы тогда поставим цели какие-то, чтобы, ну, покерные именно, он оценит мой, скажем так, потенциал, и поставим мы с ним совместно какие-то реалистичные цели, и тогда уж я пойду к ним стремиться.
Ну, все-таки ты что-то же планируешь, наверное, ты же серьезный игрок.
Я очень, вот сейчас, поиграв офлайн, я прям очень хочу поехать куда-нибудь в Европу, или даже, может быть, на ВСОП, но, к сожалению, ну, реально я оцениваю, что на ВСОП пока что мне ехать, у меня нет банкролла для ВСОПа, да, ну, то есть вообще нет банкролла для ВСОПа, то есть там нужен большой банкролл, у меня такого большого банкролла и близко нету, то есть продавать туда доли, ну, это, скажем так, ну, невыгодно будет для дольщиков, потому что, ну, мне придется продавать там, ну, там 99%, то есть я не смогу, ну, если играть много, да, а играть мало, то есть тоже не очень-то туда ехать, чтобы сыграть там два турнира каких-то, тоже не супер-пупер. То есть поэтому пока в ближайшее время, может быть, посетить какой-нибудь ЕПТ, ВПТ в Европе, ну, попробовать европейский покер, плюс посмотреть там города и так далее, попутешествовать. Ну, это скажем так, неплохо было бы. Не прям, что я вот только этого и мечтаю и так далее. Но если будет такая возможность, то с удовольствием ее реализую. Пока вот нужно будет как раз с документами. У меня загранпаспорт кончается. Вот я загранпаспорт переоформлю и узнаю, что там нужно для визы в Европу.
Да, вот я, кстати, тоже с этой проблемой столкнулся недавно, и скажу тебе, что уже 4 раза я ездил в, как называется, УФСМ, по-моему, как-то так. Ну, да. Вот. И так и не смог сдать документы, потому что каждый раз мне говорят, что нужно приезжать еще раньше, чтобы просто записаться в очередь, чтобы их сдать. Это какой-то ад там творится, и люди там номерки пишут на руках, начиная с 4 часов утра, а потом весь день там проводят. Так что я тебе, конечно, искренне сочувствую тому, что тебе, возможно, придется...
Я, благо, живу не в Москве, а и живу в небольшом городе, и надеюсь, что там все-таки все пройдет побыстрее.
Обязательно делай биометрический паспорт на 10 лет, чтобы больше с этим не сталкиваться никогда.
Ну, нет, подожди, я собираюсь больше 10 лет путешествовать, поэтому ты за это...
Ну, хотя бы.
Ну, хотя бы на 10 лет, окей. Я, кстати, вот пока что паспорта нет, путешествую, я вот сгонял сейчас, мы сгоняли всей вот этой МТТшной тусовки, то есть с Госопосом «Небо близко», мы ездили, и Майерсом еще, ездили в Буковель кататься на лыжах. Вот вернулись как раз после РПТ, как раз я не играл, потому что мы были в горах.
Ты имеешь в виду ивент, который проводил Poker Strategy? Или...
Нет. Я же... Вот мы сейчас закончили РПТ, вот недавно. Mm-hmm. Вот оно закончилось в конце января. И мы в феврале поехали на неделю в Буковель кататься на лыжах. Вот сейчас, только вернулся, как сколько недели, полторы недели назад.
Ну, ты впервые на лыжи встал или уже был опыт какой-то?
На лыжах у меня был опыт не на горных, а просто на лыжах. Я взял лыжи, мы пошли там, когда мне было, не знаю сколько, лет 13, с сестрой, с мамой пошли на кататься на лыжах. В итоге мы, ну, там кататься можно было на пруду, там, как оно называлось, не болото, не озеро, ну, типа что-то того, какой-то водоем, да. И в итоге припорошил снег, мы вышли на лед, где уже эти колеи лыжные. И я немножко не дошел, буквально 20 метров, провалился в прорубь, и с тех пор на лыжах не катался. Так что это был мой первый опыт катания, тем более на горных лыжах. Ну, понравилось, супер. Надеюсь, буду еще. Тем более, уже сейчас амуницию я прикупил себе. Осталось только лыжами, ботинками и очками обзавестись. И можно уже покорять более крутые вершины.
Ну, знаешь, когда такие экстраординарные вещи с человеком происходят, там молния ударит или в прорубь провалится, я думаю, что как раз тогда-то экстраординарные возможности открываются. Вот как у тебя, например, предрасположенность к покеру, возможно, в тот момент и появилась.
Ну, я не то, что прям с головой провалился, я просто там одной ногой по пояс, то есть получилось, что в лунку попал, которую рыбаки там сделали. Будь я сейчас, шел бы я со своими 1,92 и 46 размером ноги, я бы думаю, что я точно бы не провалился, потому что я бы просто не поместился в эту лунку. А тогда, будучи мальчиком, я, к сожалению, поместился. Может, к счастью, потому что на лыжах я так и не покатался, пошел сразу домой греться.
Да,
Кто бы стал сейчас не покерным игроком, а лыжником.
В общем, покер тебя, конечно, сильнее засосал, чем та или то, или тот прорубь. Не знаю уж, какого рода это слово. Наверное, та. Вот. В принципе, и как ты вообще на сегодня расцениваешь? Вот время еще чуть больше прошло. Это все-таки дело твоей жизни? Или это какой-то там трамплин куда-то еще? Первоначальное накопление капитала? Или покер это уже твоя профессия, и ты в этом уже... Как рыба в воде. Прости, что тебя, конечно, рыбой назвал.
Ну, достаточно философский это вопрос ты задал. Честно скажу, вот в последнее время все больше и больше мысли, что это не дело моей жизни. Да. Скажем так, что никогда не было у меня этой идеи фикс, что все, покером буду заниматься всю жизнь, только покером. Нет, просто на данный момент покер это... приятное занятие, приятная профессия, которая приносит мне доход. То есть я сейчас в конкретный момент занимаюсь любимым делом, получаю за это неплохие деньги. И вот на конкретный момент это меня устраивает. Если меня это не будет устраивать через какое-то время, то я буду искать что-то другое. Учиться чему-то другому и заниматься чем-то другим. В плане накопления капитала это, безусловно, хороший метод. Покер, скажем так, дает возможность при удачных раскладах сделать накопление и, скажем так, заработать какую-то денежную подушку, которую можно будет потом пристроить в какую-то другую область, там открыть свой бизнес или что-то типа того. Ну, то есть я не рассматриваю, что это вот это дело моей жизни. Там, на данный момент мне это очень интересно, мне это нравится. На данный момент я этим занимаюсь с большим удовольствием.
Ну, вот существует такое расхожее мнение, что поле усиливается и усиливается бесконечно, и все больше людей... В качестве совета начинающим говорят только одну фразу: не играть, не начинать вообще ни в коем случае сейчас. Как ты думаешь, в наше время, в этот день, можно еще вскочить на подножку этого уходящего поезда и как-то развиться в покере, или уже все пути отрезаны?
Безусловно, можно. Ну, во-первых, люди уходят и приходят, то есть по разным причинам. Здесь можно провести аналогию со спортом. Ну, к примеру, там... какой-нибудь взять условно, плавание, да, то есть понятно, что, окей, берем мы плавание, да, изначально, все плавали там примерно одинаково, да, то есть просто приходили люди и плыли, потом начали тренироваться, да, потом поняли, что, ага, что может быть, ага, там, дыхание, да, начали разрабатывать дыхание, ага, что еще, гибкость, начали гибкость разрабатывать, ага, что, все, нужно это, обтекаемость, сделали гидрокостюмы, то есть, как гидрокостюмы, как вспомогательный, типа, как холдем-менеджер у покериста, да, то есть, потом сейчас, бам, гидрокостюмы отменили, то есть, никто же не говорит, что возьму, допустим, холдем-менеджера, статистики не будет, да, то есть, хенд-хистори не будут румы давать, и все. и покер опять поменяется. То есть, и в это же время приходили новые пловцы, там, да, кто-то старел, кто-то там на протяжении многих лет показывал результаты, да, но никто же не мешает, то есть, во-первых, упорно тренироваться, там, достигать результатов и вклиниваться в элиту, да, то есть, если есть способности, то почему нет? Понятно, что если ты просто хочешь для своего там здоровья поплавать, то окей, ты и поплаваешь, но ты тогда не стоит говорить, вот что я сейчас начну плавать и начну золотые медали Олимпиады выигрывать. То есть здесь все в том, что вы хотите добиться от покера. То есть если вы хотите стать лучшим в мире, то я вас уверяю, какое бы ни было сильное поле в мире, если вы хотите стать лучшим, то у вас есть шанс стать лучшим. То есть, если вы будете делать все для этого, то шанс, безусловно, есть. Если вы хотите просто зарабатывать этим деньги, ну, пожалуйста, то же самое, как можно плавать для здоровья, можно там играть там, ну, на каких-то невысоких лимитах, где в любом случае всегда будут слабые игроки, да, и зарабатывать этим деньги. Ну, вопрос в том, что вам нужно от покера и что вы хотите добиться там. Выигрывать миллионы там, стать там и так далее, ну, это можно, но это сложно, это нужно изначально все это понимать. Что это не я пришел, а через 3 месяца я уже в экране телевизора там сижу с кучей денег на столе, и комментатор там говорит, ladies and gentlemen, in the heads up, в СОПа там, бла-бла-бла. То есть нужно быть реалистичными, что ты хочешь, и к этому стремиться. Проблем нет. То есть какое бы ни было сильное поле, против любого сильного поля есть контрстратегии, пожалуйста. Если есть предрасположенность и желание.
Ну, а вот ты какие-нибудь пределы для своего развития видишь в покере? То есть, ну, допустим, там, не знаю, 10к играть, вот ты планируешь когда-нибудь, как думаешь, доедешь до таких лимитов? Или еще выше пойдешь?
Ну, как пойдет, скажем так. Ну, вообще, хотелось бы. То есть, если бы не хотелось бы, то я бы над своей игрой не работал, там, да, не искал возможности обучиться и так далее. То есть, я бы просто, ну, взял бы сейчас, допустим, набрал бы кучу учеников, пока у меня есть там популярность, скилл и возможность, да, натренировал, заработал бы кучу денег, и все там. Завязал бы с покером, вложил в какое-нибудь там дело и этим занимался. Или там, не знаю, что еще можно придумать. Или там сидел просто там, да, играл бы просто там 1 000 000 столов до $10. Понимая, что я там, у меня там супер эдж над этим полем, я там буду иметь там 1000 рои и сидеть играть их. Ну, такое меня, ну, не прельщает. То есть я стараюсь. И да, я не иду форсированными темпами, то есть я не перескакиваю там с лимита на лимит, там рвусь на куда-то там на вершину, там какими-то неистовыми темпами. То есть я такой более спокойный, уравновешенный. Я планомерно иду. Это, кстати, ну, можно вот по графикам, да, даже людей, вот как у больных там, как это называется, стенограмма или как это, сердечный ритм там, вот эти графики в больнице, так и здесь по графикам на Шарскофе можно посмотреть, к какому типу относится игрок, да. То есть у меня график такой, он планомерно ползет, ну, по наклону там вверх. Кто более такой импульсивный, у них там эй, вверх, эй, вниз, вверх, вниз, потом далеко вверх, потом далеко вниз. Тоже, ну, то есть, тоже они идут вверх потихоньку, да, ну, просто кто-то там чуть быстрее, кто-то там в итоге заканчивает с этим. Я планомерно иду своим путем, никуда не спешу, то есть, я еще молодой и так далее. То есть, как-то вот так.
Ну что ж, отлично, мне кажется, такой финальная такая фраза для нашей беседы, тем более, что еще, несмотря на то, что осталось много тем, которые еще можно было бы обсудить, я думаю, мы с тобой их обсудим, поскольку есть у меня такое ощущение, что мы в ближайшее время встретимся в несколько другом формате, в шоу «Полный дом».
Как-то я думаю, что подкаст выйдет позже.
Вот-вот, да, то есть это уже, считай, что произошло, вот. Ну и отлично. Вот, чем больше форматов, тем лучше. Поэтому спасибо тебе большое. Надеюсь, что с завтрашнего дня ты вернешься к игре, как и планировал. Небольшие выходные у тебя закончатся, и ты занесешь все, что хочешь.
Нет, я же говорю, что завтра тренировка, а потом офлайн, офлайн, офлайн. Mm-hmm. Тут начинается опять в Киеве, и начинается прям подряд три серии. Сейчас Крещатик Special Week, потом сразу Joker Tour, потом RPT Grand Final, а там еще что-то. А мы, там между ними будет вообще там замечательный турнир на 8 марта. Синхр Покер Тур. Короче, будет там в 15 городах Украины, России и так далее будет такой вот турнир с одним общим призовым фондом, с финальным столом в Киеве. То есть там, ну, сейчас в ближайшее время у меня именно с офлайном основные связаны, скажем так, планы. Поэтому вот как раз начну катать прям в интернете, думаю, в середине марта. Вот тогда ждите меня за столами, пощады тоже не ждите.
Отлично. Ну что ж, все-таки традицию надо соблюсти, вот, поэтому предложу тебе поучаствовать уже в знакомой тебе и не только тебе рубрике и сказать пару слов просто без какого-либо вопроса, а ну, просто рассказать что-то, что тебя волнует и что ты еще не успел сказать. Может быть, это приветы, а может быть, это действительно какие-то глобальные или не очень глобальные проблемы в каких-то общечеловеческих масштабах или в масштабах твоей жизни. Вот. То есть я тебе предлагаю сейчас просто сказать пару слов нашей многотысячной аудитории на свободную тему. Вот. Так что в очередной раз тебе предоставляется это неограниченное количество времени.
Спасибо. Ну, я тогда по старинке просто возьму и сделаю эту минутку минуткой просвещения. Для этого просто берем и открываем Википедию, открываем статью случайную. И на этот раз нам попалась статья про Луиджи Луку Кавалле Сфорца, который 25 января 1922 года родился в городе Генуа, Италия. Кто не знает это, а я вот не знал, что это один из ведущих мировых специалистов по популяционной генетике. И он с 1970 года занимал должность профессора Стэнфордского университета. Основным его достижением является исследование генетического происхождения человека и развития разных рас и народов. Результаты его трудов собраны в книгах «История и география генов человека», которая вышла в 1994 году, «Гены, народы и языки», которая вышла в 2000 году. Он смог обобщить и сопоставить разнородную генетическую, культурную, археологическую и лингвистическую информацию по разным народам мира, на основании чего он выдвинул теорию о происхождении отдельных рас и народов и развитии человечества в целом. Его труды пользуются большим авторитетом и стали классическими. Ну и здесь дальше написано, что в книге «История и география генов человека» Кавалле Сфорца разбил человечество на 10 основных генетических кластеров. Восточные азиаты, европейцы, эскимосы, юго-восточные азиаты, коренное население Америки, жители Тихоокеанских островов, южные азиаты и северные африканцы, субсахарские африканцы, народы кайсанской группы и центральноафриканские пигмеи, также аборигены Австралии. Свои исследования он начал с анализа миграции населения, распределения групп крови. В дальнейшем он привлекал все больше и больше генетических данных и получал более надежные и точные картины распределения миграции населения. Ну, на этом, я думаю, мы закончим. Про Кавалле Сфорцу Луиджи Луку из Генуи, город Италия. Надеюсь, что эта информация вам когда-нибудь поможет, когда вы будете сидеть в программе «Кто хочет стать миллионером», и вам зададут вопрос и скажут, а кто был одним из ведущих мировых специалистов по популяционной генетике, который написал книгу про гену, не про крокодила гену, а про гены, народы и языки. И вы тогда скажете, да ёж-моё ж, помню, слушал подкаст Рикана, так это же Луиджи Лука Кавалле Сфорца. И выиграете миллион. И этот миллион нужно будет задепозитить на Poker Stars. И там мы встретимся с вами за столами. Только тогда моя цель этой статьи, ну, потому что я прочитал эту статью, будет до конца выполнена. Вот теперь все.
Прекрасно. Ну, просто пугающе полезная информация. Как всегда, ты на высоте, и твоя просветительная страничка, она просто обязана быть включена в каждый подкаст и в каждое наше шоу. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Ну, и еще раз, конечно, тебе огромное спасибо за то, что уделил свое дорогое, дорогущее время на очередную болтовню со мной на разные покерные и околопокерные темы.
Пожалуйста, мне не жалко.
Ну, а я, в свою очередь, напоминаю, что в гостях у нас сегодня в очередной раз был известнейший участник русскоязычного комьюнити PokerStrategy.com, старикан, которого на самом деле зовут Леонид. Я думаю, что всем было интересно. Интервью взял Митя Z. Ну и напоследок, наверное, послушаем песенку, очередную песенку, которая вот уже бороздит просторы интернета и посвящена она, кстати говоря, нашему сегодняшнему гостю. Всем пока, всем удачи.
Шагает по миру старик, рыбу ловит, а деньги бросает в мешок. Его за столом вряд ли кто остановит, получишь лишь горький урок. А раньше бывало, он сам заливал, но было все это давно. Круги он порочные сам разорвал, рвет опов и не домино. Занятие сие любит наш старикан, и хлебом его не корми. Лишь дай посидеть за столом старикану, опять что-нибудь занести. Теперь уж давно вся попряталась рыба, для них старикан наш кумир. И гордо шагая по этому миру, сегодня зайдет к нам в эфир.